Глава 4. Снотворец. И он уснул. Как обычно, в сновидении Грик оказался в своей спальне, лежащем на кровати. Он был совершенно гол, лежал поверх заправленного белья, а у кровати на манер коврика распласталась белая медвежья шкура. Будто проснувшись, Грик не исчез из страны сновидений, а вначале добрел до кровати и, сбросив шкуру, обернулся человеком. Скучные дела, которыми Грик, конечно же, занимался в обычном мире, сразу перестали его волновать и исчезли из памяти. Он сел на кровати, внимательно и с легкой подозрительностью огляделся. Да, это его дом в сновидениях. Да, это его спальня. Вот только он не имел обыкновения сбрасывать шкуру после превращения. И стакан холодного сидра на тумбочку заботливо не ставил. А еще не было в его доме едва уловимой печальной мелодии, которую наигрывали, казалось, сами стены. И не мерцали в воздухе тусклые искры, уловимые лишь краем глаза. Стоило на них посмотреть, как они исчезали. Грик вздохнул. Случилось то, чего он больше всего боялся. Он привлек внимание снотворца и теперь находится в его сне. В его сне! А значит, и в полной его власти. Вопрос только в одном. Это Клифф или Роберт? Сидр, конечно, позволял надеяться, что победил Клифф. Грик оделся, без спешки, но и без промедления. Заглянул в ванную, умылся, с удовольствием поплескал в лицо холодной водой и обреченно направился в гостиную. Здесь и ждал его Клифф. Набивал трубку, а перед ним на стеклянном журнальном столике тосковали бутылка бурбона, два стакана и жестяная миска, полная льда. «Располагайся, будь как дома», — кисло сказал Грик. Он понимал, что со снотворцем стоило бы быть повежливее и умерить сарказм, но слишком уж неожиданной была открывшаяся о Клиффе правда.
«Спасибо, я так и делаю», — любезно ответил Клифф. «И ты садись».
Грик осекся и сел напротив Клиффа. Снотворец не собирался расточать пустые любезности и делать вид, что они равны. Григу в такой ситуации тоже не стоило вести себя запанибратски.
«Выпьешь?»
«Да». Клифф налил виски, не спрашивая, бросил в стаканы по 3 кубика льда, поинтересовался.
«Почему ты ввязался в драку?»
«Этот Роберт, он напал на вас. Ну а мы же соседи». Григ заискивающе улыбнулся.
«И ты решил подраться со снотворцем?»
«Ну, так и вы с ним дрались».
«Я снотворец, как ты теперь понял», — сказал Клифф. «И ничего бы Роберт мне не сделал. В своем квартале я с ним справлюсь».
Он помолчал.
«И вообще, дружеская потасовка снотворцев — это исключительно наше личное дело. Но спасибо, конечно, за участие».
Грик сделал глоток и развел руками, мол, «не за что».
«Ты интересный человек», — продолжал Клифф. «Вначале мне казалось, что ты самый обычный сноходец, но потом ты меня заинтересовал. Скажи, ты сознательно обернулся медведем?»
«Да». Отпираться не было смысла.
«То есть сноходец, соответственно, не способный толком влиять на окружающий мир, может целенаправленно видоизменять себя?»
«Могу».
«И что ты можешь?»
Допрос продолжался. «Могу стать моложе. Могу стать старше. Могу стать негром, китайцем, индейцем. Могу стать зверем».
«Очень редкий дар», — сказал Клифф. «Я, к примеру, даже свой возраст не могу изменить. Даром, что снотворец. И многие знают о твоих способностях?»
«Ну, кое-кто знает», — вздохнул Грик. «Специально не рассказываю, но если кто видит...» «Клифф, я прошу простить, если зря ввязался в ваш спор с Робертом».
«Помолчи», — сказал Клифф.
Он о чем-то напряженно размышлял. Грик молчал. «Очень трудно говорить, когда у тебя срастаются губы».
«Я должен тебе кое-что рассказать», — решился, наконец, Клифф. «Ты в курсе отношений между снотворцами?»
«Похоже, что нет», — признался Грик. Губы разлиплись то ли сами по себе, то ли по его желанию, он даже не понял.
«Каждый снотворец приглядывает за тем или иным кварталом города, за той или иной зоной снов. Есть те, кто контролирует окраину. Есть хранители детских снов. Есть живущие на пустошах. Есть хозяева лабиринта и повелитель башни. Есть даже те, кто ушел в просторы. У них там что-то вроде собственных вселенных, изолированные от остального мира сны.
Грик с любопытством слушал, хотя такие мелочи прекрасно знал.
«Конфликты между нами случаются».
Это тоже новостью для Грига не являлось, но он, как положено, округлил глаза.
«Как правило, из-за территории влияния. Роберт, к примеру, претендовал и на мой квартал».
«На Летнее море?» — искренне возмутился Грик. «Роберт?»
«Да. Ты не думай, что он весь из себя такой суровый вояка с повадками злого волшебника. Он довольно добрый и лиричный человек. Это все воспоминания, гордость и предубеждение. Злить его не надо».
«Я разозлил», — вздохнул Грик.
«Ничего. Слюнтяев он еще больше не любит, а ты показал себя мужиком».
«А где он обитает?» — спросил Грик. «Так, на всякий случай».
«Вечная война. Впрочем, их там пятеро хозяйничают».
«Пятеро снотворцев?» — Грик сделал вид, что удивился.
«Конечно. Повелители войны. Им это как раз по нраву. Не все же человеческие кошмары наблюдать. Им и самим сражаться по-настоящему хочется. Ладно, дело не в том. А надеюсь, Роберт тебе больше не встретится. А за исключением небольших территориальных споров мы живем достаточно мирно. Порядок поддерживаем, простецов не обижаем, сноходцев попусту не гоняем».
Слово «попусту» Григу не понравилось, но он постарался не показать виду.
«К сожалению, в последнее время у нас возникла серьезная проблема».
Клифф заговорил медленнее, будто опасался случайно дать слишком много информации.
«Есть несколько подходов к ее решению. Все они, в общем-то, сходятся в одном. Надо уничтожить некий артефакт».
«Кольцо всевласти?» — не удержался Грик.
«Ты даже не представляешь, насколько это смешно», — кисло сказал Клифф. «Впрочем, что-то в этой аналогии есть. Надо пронести артефакт через всю страну сновидений и уговорить или заставить одного снотворца уничтожить эту вещицу».
«А», — начал Грик,
— «что это за артефакт? Я тебе пока не скажу. Его надо уничтожить. А уничтожить может только один единственный снотворец. Вот все, что тебе достаточно знать».
«И кто я в этом уравнении?» — спросил Грик.
«Не снотворец, конечно», — усмехнулся Клифф. «Ты, по большому счету, тот, кто может взять артефакт и отнести снотворцу».
Грик засучил брюки и внимательно осмотрел свои ноги.
«Для хоббита ты и ростом не вышел», — серьезно сказал Клифф. «Нет, дело вовсе не в какой-то твоей удивительной сопротивляемости артефакту. Хотя скрывать не буду, он непрост. Он коварен, он соблазнителен. А ты азартен, авантюристичен и вообще рисковый парень. Но есть причина, по которой я поручу работу именно тебе».
«Как это банально», — вполголоса заметил Грик.
«Да, звучит очень банально», — кивнул Клифф. «Сам понимаю. Нет, ты не единственный. Еще возможен поход большой группы сильных снотворцев и сноходцев, понимающих всю опасность артефакта и контролирующих друг друга. Роберт и его партия настаивают именно на этом варианте, но я не согласен с коллегами. Нам нужен курьер. В крайнем случае диверсионная группа, а не экспедиционный корпус».
«Нет, их перемещение сразу будет замечено».
«У многих снотворцев, особенно тех, что постарше, которые живут здесь сотни и тысячи лет, возникнет искушение завладеть артефактом. Это будет непрерывный бой. Город останется без должного контроля. Сны и кошмары простецов смешаются. В обычном мире воцарится хаос. Ну а если артефакт все же захватят,
то что?» Грик наконец решился. «Клифф, ты же умный человек и знаешь меня. Из-под палки или за деньги я сработаю куда хуже, чем за идею».
«Да знаю.
Клифф не рассердился.
«Это ваша национальная русская черта».
Грик закашлялся и глотнул виски.
«Артефакт может разрушить страну сновидений», — сказал Клифф. «Понимаешь? Детали я тебе открывать не буду, но последствия его использования могут стать смертельно опасными».
Грик молчал.
«Я тебя не обманываю», — угадал его мысли Клифф. «Всю правду открывать не хочу исключительно по той причине, что она тебе навредит. И про артефакт, и про то, почему выбрал тебя. Ты же понимаешь, бывают лишние знания».
Грик неохотно кивнул.
«Погубим. Точно погубим наш мир, если артефакт уцелеет. А ведь страна сновидений, она не только человеческая», —
мимоходом заметил Клифф. «Что?»
«Сны животных», — спокойно сказал Клифф. «Сны существ из других миров. Иногда их сноходцы забираются и в наш город».
«Да это не существа из других миров, это рельеф!» — выкрикнул Грик. «Рельеф и симулякры. Человеческое подсознание лепит всех этих монстров».
«Всех?»
— Клифф приподнял бровь.
«Ты, конечно, очень опытен. Ты целых 5 лет ходишь в сны. Ха! А в пустошах ты далеко заходил. Ты видел другие города? А слишком уж умный рельеф не встречал ни разу?»
Грик вдруг с ужасом заметил, как за спиной Клиффа в темных углах гостиной зашевелились тени, обретая объем, выступая из стены. Прав Клифф или нет, но сейчас не время с ним спорить. «Прости, снотворец?» — Грик склонил голову. «Я растерялся. Я и помыслить о таком не мог. Прости, я слишком неопытен». Клифф расслабился, и тени в углах мгновенно исчезли.
«Я не согласен с Робертом лишь в методах, а не в целях», — сказал Клифф. «Артефакт необходимо уничтожить, и сделаешь это ты. Но вначале тебе придется собрать команду. 5, кто будет сопровождать тебя в пути».
«Слушаю и повинуюсь», — Грик прижал ладонь к груди. «Команда. Как же я сразу не догадался».
«Первый креч», — сказал Клифф. «Черный тролль.
Могу ли я спросить, почему именно он?»
«Потому что он еще зол на тебя и с удовольствием оторвет тебе руки и ноги. Если ты сумеешь убедить его прийти сюда, это будет означать, что я не ошибся в выборе. Могучий боец тебе в любом случае нужен, так пусть им будет креч».
«Что я могу ему сказать?»
«Правду?»
— Клифф пожал плечами.
«Ложь? Какая разница? Главное, чтобы он пришел сюда».
Грик ждал, но Клифф замолчал, попыхивая трубкой и вертя в руке стакан, где никак не таяли 3 льдинки. «Выполнять приказ?» — спросил Грик.
«Да. Иди, Григорий».
Русское имя Клифф произнес с легкой, неуловимой неправильностью, но очень старательно.
«Слушаюсь, снотворец», — сказал Грик,
и двинулся прочь из своего бывшего дома. На улице все было как обычно. Солнце, легкий ветер, шум моря, несколько ярких воздушных змеев в облаках, звон гитары вдали, веселые детские крики, звяканье трамвая. Рельеф выполнял свою работу.
«Какое хорошее место!»
«Было», — пробормотал Грик. «Какое славное место!» Он шел вверх по холму, и нетерпение его было так велико, что дорога сама слалась под ноги, солнце торопливо закатывалось за холмы, наступал тихий, сладкий летний вечер, наполненный пением цикад, чириканьем птиц и запахом жасмина. Грик шел, пока не оказался у огромного старого платана, сплошь увешанного цветными фонариками. В этой точке квартал Летнего моря граничил с кварталом Телесной радости, конечно, если употреблять цензурное название. Грик так и шел быстрой деловитой походкой сноходца, получившего важное задание от местечкового бога, пока совсем рядом не возникли кусты цветущих роз. И здесь, без всякого колебания и сомнения, Грик метнулся прямо в кусты, прыгнул, выставив вперед руки, ничуть не опасаясь царапаться. В этом квартале все розы были без шипов. Он еще не сошел с ума настолько, чтобы выполнять безумные приказы безумного снотворца и ссориться из-за этого со всеми остальными башками. Грик прорвался сквозь кусты. За ухом повис оторвавшийся розовый бутон на коротком стебельке и упал прямо на мягкое, нежное, теплое.
«Кто ты?» — испуганно спросила обнаженная девушка, не то решившаяся позагорать при свете луны, не то ожидавшая кого-то. Глаза у нее были чуть затуманены. Это была простушка, а не рельеф. «Я твой чудесный сон», — сказал Грик, мимолетно целуя охотно поддавшиеся губы и вскакивая. «Но еще, к сожалению, я беглец», — и бросился бежать.